Итак, у нас сегодня 13 апреля 2010 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Находимся мы в городе Москве, возле метро Новослободская, в культурном центре просветления. И это у нас лекции для открытого йога-университета. Вся информация на наших сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Сегодня мы продолжим с вами рассматривать тему йоги-визуализации. И как договаривались на предыдущей лекции, начнем рассматривать более детальные моменты работы с образами, с привлечением того, что в аксиоматике называется ассоциативные связи, по которым, значит, течет прана. Но прежде чем мы начнем с вами рассматривать эти моменты, необходимо сказать несколько слов о новом инструменте для познания и объяснения йоги. Этот инструмент называется, соответственно, диаграммы йоги-визуализации. Идея этого инструмента – использовать зрительные образы для донесения той или иной йоговской информации. То есть знания мы можем воспринимать на слух, но иногда достаточно один раз взглянуть на картинку, как можно не говорить очень большого количества слов. Все становится понятным и очевидным, глядя на картинку. То есть через зрительные образы иногда гораздо легче донести какую-то идею, связанную с устройством наших тел, Вселенной. Но иногда сложнее. Иногда картинка не столь информационна, как, скажем, речь. Иногда по тембру голоса говорящего можно гораздо глубже ухватить некоторые аспекты учения йоги, нежели с формальной точки зрения, рассматривая те или иные картинки. Вы помните, что, работая со зрительными образами, также занимается йога, которая называется янтра-йога. И вот сейчас мы подошли с вами в нашем курсе йоги-визуализации к некой сшивке между двумя этими йогами. Когда те или иные инструменты из одной йоги начинают применяться в другой. Ну, собственно говоря, все разделы йоги взаимоувязаны, взаимосвязаны и помогают друг другу. Поэтому удивляться тут не приходится, мы с этим неоднократно с вами сталкивались. И вот теперь нас ждет эта связка между янтра-йогой и йогой визуализации. Но сначала эта связка будет такая техническая, именно для целей быстрее и проще донести идею йоги визуализации, а не такая глубинно-фундаментальная, которую мы будем рассматривать с вами несколько позже в цикле наших лекций. Итак, напомню вам, что мировая история донесла до нас два способа, так сказать, донесения той или иной информации. Это буквенное письмо и иероглифическое письмо. Мы знаем с вами, что, скажем, в странах Запада, наследниках Римской империи, прижился алфавит на основе латинского древнего языка, то, что сейчас называется латиница. В других странах, в частности в России, прижился другой алфавит, известный как кириллица. А вот, скажем, в таких странах, как Китай, Япония, Египет или какие-то южноамериканские цивилизации, там мы с вами встречаем иероглифы, с помощью которых также можно было передавать некую такую информацию. И вот, как показывает практика, иногда быстрее человек воспринимает слово, написанное буквами, и лучше воспринимает смысл, а иногда изображенный тем или иным символом, тем или иным иероглифом. По этой причине, включая современный компьютер или какой-нибудь электронный прибор, вы, как правило, будете наблюдать дублирующее действие того или иного изображения, называемого иконкой, и того или иного действия, описанного с помощью букв. И иногда того же самого беглого взгляда достаточно, чтобы быстро сориентироваться в сложной программе и интуитивно понимать, как она работает. Всякая же попытка изменить интерфейс, даже в сторону его улучшения, приводит к обратной реакции. Люди просто не в состоянии, начинают просто не понимать, потому что привыкли воспринимать внешний вид. Конечно же, современные производители компьютерных программ в качестве психологов очень, вероятно, слабые личности. Почему? Потому что имеется тенденция постоянно менять интерфейс, что крайне затрудняет работу. Ну и в конце концов должна быть какое-то экономическое наказание за, значит, такое неуважение к пользователю. Но в йоге мы встречаем те или иные изображения, которые совершенно неохотно меняются. Вот уже на протяжении не то, что там десятилетий, но столетий, для обозначения тех или иных каких-нибудь вещей, той или иной смысловой нагрузки. Скажем, изображение слога «Ом» и так далее и тому подобное. Поэтому иногда гораздо быстрее и эффективнее взглянуть на ту или иную картинку, нежели долго и мучительно и строго объяснять ту или иную концепцию. Надо сказать, что с этим столкнулась и современная наука, вот в частности при развитии квантовой механики, вдруг наткнулись на невозможность как-то рисовать обычные картинки, происходящие, скажем, в микромире, но словесное описание тех или иных процессов очень сильно затрудняет осмысление этих процессов. И вот очень хороший дядечка, известный дядечка Ричард Фейман, придумал свои соответствующие диаграммы, которые в значительной степени облегчили жизнь физикам. То есть это некие такие графические изображения, несущие некую смысловую нагрузку. Конечно, они есть и в йоге. Еще раз, это в первую очередь знаменитое изображение слога «Ом». Затем также изображение тех или иных чакр и центров, которые вы можете видеть в многочисленной сейчас литературе эзотерической. Как правило, такого низкого пошиба, потому что как-то это все смахивает на желтую прессу. Но тем не менее, символы берутся из более древних каких-то трактатов. То есть необходим некий визуальный ряд, помогающий очень быстро доносить те или иные идеи. Понятно, мы сейчас я не буду пользоваться таким изначальным этим визуальным рядом, а просто продемонстрирую это на примере картинок. Тех или иных картинок, как, знаете, иллюстрация тех или иных идей. Поэтому я попросил сегодня, чтобы у нас была доска с фломастерами, и я попытаюсь на ней рисовать. Художник из меня плохой, поэтому в будущем, если совсем будет что-то непонятно, я буду просить кого-нибудь рисовать. То есть я буду озвучивать, а я буду человека просить рисовать. Теперь же мы давайте вернемся к нашей йоге-визуализации и попытаемся графически изобразить все то, о чем мы говорили на предыдущих лекциях. Так, для этого я повернусь. Всем ли видно? Не всем. Или кому-то совершенно не видно, я закрываю, да? Да, вот не знаю, как выходить из этой ситуации, но как-то выходить придется. Итак, напомню вам концепцию йоги-визуализации, что мы можем прочертить некую грань между, значит, соответственно, внутренним миром и внешним миром. Скажем, я разделил нашу доску на две равные части вертикальной линии. И слева будем считать, что это наш, соответственно, внутренний мир. Справа будем считать, что это, соответственно, наш, значит, внешний мир. Я напомню вам, что граница между внутренним и внешним миром весьма субъективная. Как правило, мы осознаем ее там, где заканчиваются границы нашего тела. Затем давайте мы вспомним, о чем мы еще с вами говорили. Итак, внутренний мир – это фактически все то, что находится в границах наших тел. Йога утверждает, что у нас три группы тел. Ну или по-другому, для случая нашего физического тела, это все то, что заканчивается физической границей нашего тела. Поэтому для иллюстрации этого мы с вами рисуем такого радостного йога. Вот он такой сидит хорошенький. Значит, вот у него ручка. Сейчас, вот которую он дотрагивается до границы, отделяющей внутренний и внешний мир. То есть вот этой вертикальной черты нашей. Вот у него другая ручка, которой он дотрагивается до своего собственного тела. То есть и, соответственно, получает отклик на своем внутреннем, так сказать, мире. Значит, вот его голова. Значит, это у нас радостный йог. Он улыбается. Он счастлив, что изучает йогу визуализации. Хорошенький. Вот. Значит, как бы тело этого йога как раз и представляет всю левую часть нашей доски. И мы с вами помним, что наш внутренний мир, он тоже неоднородный. Скажем, ощущение наших волос или ногтей на пальце как бы более дальше от нас отстоят, нежели рук. Руки и ноги наши как бы несколько отдалены от того, чтобы мы могли назвать наше «я», чем наше туловище или голова. И вот если долго-долго медитировать на свое тело, вырисовывается некий такой градиент ощущений, который позволяет нам осознать три группы тел. Или по-другому, есть какие-то области, которые накладываются на наше внутреннее, в частности, физическое тело, которое нам кажется более близким к нашему «я», а есть области, которые нам кажутся более далекими. Скажем, руки и ноги нам кажутся более далекими, а вот туловище, голова как-то более близко к тому, что мы бы назвали наше «я». И достаточно долгая медитация на внутренних ощущениях в течение долгих-долгих лет, а также усиленное занятие хатха-йогой, крия-йогой, пранаяма-йогой, мантра-йогой и всеми другими йогами приводит человека к ощущению, что есть некая область, я буду рисовать ее другим цветом, внутри его «я», которая ближе к нему, чем все другие области. И эта область начинается от основания нашего тела, как-то проходит сквозь голову, заканчивается на макушке головы, идет как-то, в общем-то, где-то в районе центра нашего туловища, примерно так же, как идет наш позвоночник. Значит, от основания нашего тела через шею, ну и затем эта область включает нашу голову. Так вот, все ощущения, связанные с этим мысли и реакции на мысли, которые относятся к этой области, более трудно нами распознаются и контролируются, нежели какие-либо ощущения, выходящие за эту область. Забегая много-много вперед, я напомню вам, что это как раз та область, через которую проходит центральный канал нашего тела или сушумна. Но пока мы не будем об этом много говорить. Итак, есть эта область, которую мы считаем больше самим собой, чем другие области нашего тела. И, соответственно, когда мы заглядываем в свой внутренний мир, скажем, закрываем глаза, то мы можем ее так более или менее ощутить. Мы помним с вами, что наш внутренний мир, как бы как оболочки, которые скрывают то, что называется нашим высшим «я». Что вот эти области нашего тела, которые более удалены от нас, или области внутри нашего тела и вот этого, так сказать, поля ощущений, которое более мы склонны считать ближе к своему «я», они, тем не менее, оболочки для того, что называется наше высшее «я» или на санскрите «атма». И нам в этой диаграмме хорошо бы изобразить эту атму. То есть, а где находится высшее «я» человека, если привязывать его к телу? И на первый взгляд можно было бы найти какую-то область внутри нас и сказать, вот, скажем, наша душа или наше высшее «я» находится здесь или здесь, скажем, в центре груди или в точке межброви или в основании нашего тела. или за левым ухом, или, знаете, у кого-то душа в пятки уходит, значит, вот душа в пятках располагается, как у зайца. Но, как вы понимаете, концепция высшего «я» слишком высокая концепция, и понятия пространства и время неприменимы к тому, чтобы локализовать, где находится наше «я». Строго говоря, наше «я» вне времени и пространства, поэтому наше «я» можно нарисовать в любой точке, в том числе и за левым ухом, и в пятках, и в центре нашей груди, и в центре между наших глаз, и где угодно. Но с таким же успехом можно наше «я» нарисовать в любой точке пространства, значит, в котором находятся наши тела. Почему? Как бы наше «я» вне пространства. И дабы отразить эту идею, я беру другой цвет. Какой бы цвет? Зеленый. Для изображения. И рисую следующую такую штучку. Я рисую как бы букву «С» наоборот. Над где-то слева и над головой у человечка. И говорю, что вот где-то здесь, где это, значит, этот кружок разорванный, присутствует атма человека или высшее «я» человека. То есть тем самым показывая, что наше «я», оно как бы вне того, что называется нашим внутренним миром, то есть даже наш внутренний мир внешний по отношению к нашему «я». Но мы помним с вами, что наше «я» обладает таким проявлением, которое называется прана, и которое исходит из нашего «я» и проникает в наше тело, в наши тела, и как бы оживляет наши тела. Поэтому для иллюстрации этого я рисую такую стрелочку от нашего «я» вне тела человечка, скажем, в центр его груди. Действительно, иногда создается впечатление, что центр нашей груди наиболее хорошо балансирует как наши ощущения, так и все наши, так сказать, мыслительные процессы и такой некий центр уравновешивания. И, значит, мы помним, что по этой, так сказать, под этой ниточки, соединяющей наше «я» с нашим телом или нашими телами, течет прана. Но прана очень интересная вещь. Она проявляет себя и как энергия, и как сознание. Поэтому с формальной точки зрения мы могли бы от нашего «я» начертить стрелочку к макушке нашей головы, то есть то место, где локализовано наше сознание, пишу буквочку «С» над макушкой головы, либо наоборот, к основанию нашего тела, значит, там, где находится или проявляется ярко выраженная наша изначальная энергия, она же энергия кундалини, и рисую я в основании тела буквочку «Э» – энергия. Но по сути дела, вы помните, что сознание и энергия внутри наших тел – это, по сути, не что-то разделенное, а что-то соединенное. Соединенное тем, что называется центральный канал нашего тела или сушумна. Поэтому я рисую, скажем, другим цветом. Вот у меня коричневый цвет есть. Нет, небесно-голубого цвета у нас сушумна. Рисую его небесно-голубого цвета от, значит, основания нашего тела до макушки головы центральный канал, который пронизывает все наши тела и который как бы пронизывает ту внутреннюю область наших ощущений в нашем внутреннем мире, которую мы склонны относить более близко расположенным к нашему «я». И поэтому с формальной точки зрения можно прочертить бесконечно большое количество линий, соединяющие атму с, соответственно, каналом сушумна. И вот эта вещь как раз и характеризует, что как бы эта связь между нашим высшим «я» и каналом сушумны, она не поддается геометрической интерпретации в том плане, что как бы эта связь от нашего высшего «я», по которой течет прана, как бы приходит из вне пространства. Поэтому в трехмерном пространстве, в котором мы привыкли мыслить все, оно проецируется в виде центрального канала. То есть связь одна, но чтобы как-то это обозначить, надо рисовать множество линий. Но так или иначе, от нашего «я» идет связь, которая называется ассоциативной связью, и приходит она в первую очередь к центральному каналу. Центральный канал сделан из тончайшей причинной материи. И, значит, вот от нашего «я» к центральному каналу, образно говоря, как бы есть эта ассоциативная связь, которая и обеспечивает наличие сознания в верхушке нашей головы и наличие энергии в основании нашего тела. Теперь мы идем дальше. Соответственно, от центрального канала нашего тела отходят многочисленные дополнительные каналы нашего тела, как учат нас, значит, соответствующие разделы йоги. Это в первую очередь левый и правый канал. Значит, которые где-то в каких-то местах пересекаются с центральным каналом. Из этих мест пересечений выходят многочисленные дополнительные каналы. А вот эти места пересечений называются чакрами, или сплетениями, или лотосами. И получается, что вот эта внутренняя область, которую мы считаем наиболее близким к нашему «я», или та область, которая вот обычно и присутствует в наших ощущениях, как ощущение моего «я», так вот, эта область наиболее близка вот к центральному каналу, левому каналу, правому каналу и многочисленным чакрам, каналам, сплетениям, основных из которых, как учат нас, значит, некоторые йоговские трактаты, их семь. Из этих чакр выходят более тонкие каналы. Они, в свою очередь, как бы обрастают более грубой материей, то есть уже не на уровне тонкого тела. А вот эти структуры из тонкой материи обрастают более, еще более грубыми структурами уже из грубого физического тела. Но все эти три тела, тела пронизаны этими многочисленными каналами. По этим каналам течет прана. Эта прана как бы скрепляет эти группы тел, не позволяет им отвалиться одно от другого. И создает вот это общее ощущение нашего внутреннего мира. Да, действительно, внутри человека есть области, которые он считает более близкими к его «я», есть области, которые он считает более далекими к его «я». Но стоит вам поранить руку или ногу, как резкая боль в руке или ноге сместит этот градиент ощущений. И вы забудете про все остальные ощущения, если у вас что-то болит, скажем, палец болит, там, нога болит, рука болит. Хотя это, в общем-то, те области, которые, будь вы здоровы, вы как бы считали бы более удаленными от того, что вы бы назвали своим «я». Все это происходит благодаря тому, что все наши тела пронизаны этими многочисленными каналами, расходящимися по всем структурам нашего тела. И, вероятно, наши нервные окончания – это есть как бы грубое воплощение этих тонких каналов. То есть, да, действительно, если мы ударили там руку или ногу, то, безусловно, начинают на уровне физического тела болеть, передаваться сигналы с помощью физических нервных окончаний. И, казалось бы, на этом все должно и закончиться. Если нет, скажем, физического нервного окончания, то вроде как и нельзя говорить там о внутреннем мире. Но, опять же, мы знаем из истории, что люди, которые там получили ту или иную травму, скажем, после войны достаточно большое количество людей, защищая родину, потеряли там руки, ноги. И вот у них наблюдались очень интересные явления, фантомные боли. Болит, скажем, рука, которой нет. Очень странная такая вещь. Вот, поэтому в устройстве нашего тела не так все просто, как может показаться на первый взгляд. Но цель наша несколько другая. Итак, в нашем внутреннем мире есть какая-то область наших ощущений, представлений о самом себе, которая как бы более близка к нашему высшему «я», и мы склонны путать эту область с нашим высшим «я». Наоборот, есть другие области внутри нашего мира ощущений, которые как бы дальше от нашего высшего «я», и мы, люди цивилизованные и развитые, склонны как бы несколько ее дистанцировать от того, что есть наше «я». Еще раз пример: наши руки, наши ноги. Наконец, мы вспоминаем то положение аксиоматики йоги о фундаментальной причине всех последующих явлений, о том, что наше «я» считает себя своими проявлениями. И мы возвращаемся к нашему рисунку, мы видим изображение нашего «я» рядышком с человечком, и от него Значит, эти, соответственно, линии, соединяющие наше «я» с центральным каналом нашего тела. По сути дела, это поток праны. А прана и является проявлением нашим фундаментальным. То есть у нашего «я», которое запредельно этого мира, есть две способности, которые проявляются внутри этого мира. Значит, это энергия и сознание, а по сути дела две грани единого целого того, что называется пран. И вот фактически наше «я» считает себя вот этими линиями, соединяющими наше «я» с центральным каналом. Но это только лишь для очень высокоразвитого йога или йогини, или так можно сказать о том, словами йога сутра, значит, Патанджали, о человеке, который пребывает в сатве и путает свою самость с сатвой. Под самостью подразумевается высшее «я», под сатвой вот этот вот поток праны, исходящий от нашего «я». Но это очень высокий уровень, друзья, чрезвычайно высокий. У йогов и йогинь как бы менее еще, так сказать, искушенных. Все ощущения начинают концентрироваться вокруг центрального канала нашего тела. И это уровень самадхи с объектом, друзья. То есть чрезвычайно высокий уровень. Но у йогов еще менее искушенных вот это ощущение «я» начинает сливаться с той областью внутренней, которую мы как раз и обозначили, как область, которая идет вдоль позвоночника и составляет вот этот вот более близкий комок ощущений, переживаний. Это ощущение многочисленных каналов, центров и связанных с ним эмоций. Вот вы чувствуете эмоцию, скажем, ревность, злость, глупость, ярость. И вам может показаться, да, это я испытываю, скажем, ревность, ярость, злость. Но на самом деле это работают те структуры внутренние, вибрируют. А вы просто считаете себя этими структурами. И вот как раз и возникает ощущение, что это якобы вы злитесь, или вы ревнуете, или, значит, вы испытываете какую-то эмоцию, только лишь по той причине, что считаете себя теми структурами, которые, значит, как-то вовлечены в процесс. Поэтому мы можем нарисовать следующую такую схему, схему ассоциативных связей, которая начинается, исходит от нашего «я», доходит до канала сушумны, от канала сушумны проходит через многочисленные вспомогательные каналы и центры, и которые пронизывают причинное, тонкое и грубое тело. Вот. И весь этот конгломерат, я буду здесь рисовать, множество вот этих вот вспомогательных каналов, которые буквально пронизывают все наши там тела. По этим каналам течет прана, сознание и энергия. То есть мы осознаем, и мы сможем, и мы имеем возможность как-то влиять. И вот эта вот система каналов называется системой ассоциативных каналов, которые, по сути дела, и формируют наш внутренний мир и, соответственно, наше представление о своем внутреннем мире. Вот у вас у всех есть ваше представление о вашем внутреннем мире. Кто-то считает себя там прекрасной блондинкой, кто-то мужественным юношей, значит, кто-то высокообразованным, значит, мудрецом, да. Кто-то, наоборот, считает, что он глупый, да, или еще как-то по-другому. Но ведь, по сути дела, все это не имеет отношения к вашему высшему «я», а это всего лишь следствие этой разветвленной сети ассоциативных связей, по которым циркулирует прана, проявляющаяся либо через сознание, либо через энергию. Отсюда вывод для йоги визуализации. Если ваш внутренний мир вам не нравится, не нравится представление о самих себе, то йога визуализации говорит нам, все можно поменять. И для того, чтобы это все поменять, приходится работать с ассоциативными связями. И в дальнейшем мы поговорим с вами, как с помощью визуализационных образов внутренних перенаправлять те ассоциативные связи, которые сейчас уже сформировались и дают этот клубок представлений. Теперь мы с вами продолжим рисовать эту диаграмму, но уже со стороны внешнего мира. Я перемещаюсь в правую сторону диаграммы. И теперь другая часть зала не будет ничего видеть. Так, только мне нужен коврик мягкий. Итак, что же мы видим во внешнем мире? Или что же видит этот наш радостный йог во внешнем мире? Который, вот он, обратите внимание, ручкой своей пытается потрогать. Ну, он видит какие-то артефакты природы, красивое дерево растет, еще одно красивое дерево растет, лес. Он видит одного человечка, другого человечка, третьего. В общем, люди. Он видит, скажем, море и восход или закат на море. Красивый. Значит, лодочка тут плывет под полными парусами. Как бы нарисовать-то? Наконец стоит ракета. Это у нас Байконур, а в ракете сидит Юрий Алексеевич Гагарин. Он сейчас полетит в космос. И вот он уже полетел в космос, и тут у нас звезды многочисленные, галактики вращают свои спирали, значит, таинственные. То есть весь внешний мир. Что-то близко, что можно потрогать рукой. Что-то очень далеко, что надо на ракете лететь. И мы с вами с предыдущих лекций помним, что все, что импульсы исходят из внутреннего мира, попадают в внешний мир, производят какие-то действия, а дальше начинается очень интересный эффект. Как бы отражаясь где-то от внешнего мира, рано или поздно эти действия наши возвращаются нам, к нам самим. Для значит, иллюстрации этого эффекта. Я с правой части нашей доски, там, где у нас расположен внешний мир, рисую тоже такой большую такую буквочку S, только вывернутую наизнанку. Вот такой как бы полукруг рисую. Значит, красивый. И мы помним, что все наше сознание, наши действия, скажем, наш йог, случайно или злонамеренно толкнул человечка, да? То есть мы рисуем некую стрелочку от руки йога к человечку, этим он, или он погладил, нет, наш йог погладил человечка, человечек такой хороший, это пускай будет девушка, давайте мы сейчас нарисуем юбочку. Значит, это у нас, знаете, это как говорится, как в древних трактатах, мой учитель радостный, моя учительница краса ненаглядная. Значит, это учитель радостный, это краса ненаглядная. Давайте и косичку, и бантик. Значит, он ее погладил, и, казалось бы, на этом все закончилось. Нет, не закончилось, как учит нас карма-йога. А все только началось. Непостижимым образом этот импульс куда-то ушел через нее во Вселенную. Отразился от Вселенной. А в нашем рисунке вот от этой большой-большой буквочки S, повернутой, значит, в левую сторону. Значит, вот он отразился как от зеркала. И каким-то образом вернулся нашему юноше. То есть внешний мир как зеркало внутреннего мира. Все, что выходит во внешний мир, где-то отражается от зеркала, спрятанного за многочисленными объектами или явлениями нашей внешней вселенной, и возвращается нам. И вот этот закон посыла и возвращения называется законом причины и следствия или законом кармы. Также на предыдущих лекциях мы с вами помним, что если это действительно учитель радостный, то любой как бы взгляд или любое действие, которое он направляет во внешний мир, безусловно, также возвращается к нему. Но в отличие от другого человека, он делает вывод, что за всеми приходящими явлениями кто-то скрывается. И для иллюстрации я нарисую множество стрелок. Вот наш учитель радостный посмотрел на солнце. Вот он, я делаю линию от его глазика до солнца такую. Вот он посмотрел на ракету. Вот он на девочку посмотрел, в смысле на эту, на девушку посмотрел. Вот он на деревце посмотрел. А, значит, ну и, соответственно, он как-то провзаимодействовал, с, опять же, с деревцем, я от руки рисую стрелочку, значит, солнцем он сложил руки в знак приветствия солнцу и поклонился, знаете, как у индусов, это намасте. Значит, он приложил свои руки к созданию ракеты, на которой Юрий Алексеевич Гагарин улетел в космос. Значит, ну, опять же, к девушке он руки свои тоже приложил. Вот. И понятно, что ему все в результате и... Да, потом, эти все импульсы, проходя через те объекты, куда он, значит, приложил свою руку и на что он положил свой глаз, Вот, они прошли куда-то до внешнего зеркала этой вселенной, отразились и опять вернулись, значит, в внутренний мир нашего этого йога радостного. И рано или поздно, делая такие посылы вовне и получая как бы реакцию обратную, наш йог понимает закон причины и следствия, но помимо закона причины и следствия, он начинает сперва смутно, а потом все более и более явно догадываться о наличии того зеркала во внешнем мире, от которого как бы все отражается и приходит к нему обратно. Но более того, он начинает за всеми приходящими объектами или явлениями, с которыми он взаимодействовал, чувствовать наличие другого собеседника. То есть какой бы кармический импульс он ни давал во Вселенную, карма приносит реакцию, но как бы если посмотреть, то помимо этой реакции еще есть что-то, не вызванное кармой этого едина. И таким образом, рано или поздно, за всеми приходящими явлениями и объектами, с которым сталкивается един в жизни, он, во-первых, нащупывает это зеркало, от которого все отражаются его поступки, и второе, он начинает чувствовать, что за зеркалом кто-то есть. И он приходит к концепции абсолюта. Для этого в нашей диаграмме, соответственно, с правой стороны, за этим вот большим зеркалом в форме перевернутой буквы «С», я пишу абсолют. И добавляю другое слово в таком курсе, как йога влюбленности, мы касались этого слова уже. Это слово звучит как «ты». Второе лицо – единственное число. Почему важно слово «ты»? Ну, во-первых, потому что наш един начинает за всеми многими людьми, объектами или явлениями, с которыми он общается, чувствовать единый источник силы, сознания, своего разговора, общения. То есть этих источников не два, не три, не пять, а он единый. Во-вторых, слово «ты» чем хорошо? Что концепция абсолюта, так же как и концепция нашего высшего «я», крайне абстрактно. Является ли абсолют мужчиной, или является он женщиной, или он является среднего рода? То есть мы могли бы написать «он», абсолют «он», мы могли бы написать абсолют «она», или мы могли бы написать абсолют «оно». Но вот слово «ты» входит и он, и она, и оно. Мы можем сказать «стол, он мой». И мы можем к столу обратиться. «Ты есть стол». Там, «Будь чистым», да? Но иногда хозяйка разговаривает с предметами на кухне. У девушек бывают такие очень красивое такое желание одушевлять предметы. Я был свидетелем, как одна девушка с принтером разговаривала. На полном серьезе, да. Когда он не захотел печатать, она начала его сперва гладить, потом припугивать. Вот. Но это очень, кстати, глубинная такая вещь, потому что девушка чувствовала о том, что все живое. Это, кстати, очень высокий уровень жизни. Ну, то есть, как бы она чувствовала, что все взаимосвязано и все живое. Да, так вот. Стол, он мой. Вода, она, да? Но можно обратиться к ней. Ты вода, теки правильным образом. Или, скажем, яблоко, оно. Значит, ни мужского, ни женского рода. Но опять же, можно сказать, ты яблоко вкусное, я тебя съем. Поэтому слово «ты» – это такая как бы мантра сознания. Итак, наш един, анализируя во внешнем мире все многочисленные объекты и явления, и постигая реакцию на все свои поступки, направленные во внешний мир, и на отражение этих поступков, начинает подозревать о наличии другого источника или другого собеседника, или другого осмысленного живого начала. И самое интересное, вот это ощущение, что абсолют живой, что несмотря что он на то, что он может проявиться через камни, через речку, через ветер, но все равно чувствуется наличие чего-то живого. Абсолют также может проявляться через общение с другими людьми, животными, растениями, но также наличие чего-то живого. Абсолют может проявляться через какие-то там более абстрактные вещи в виде там, космического пространства и так далее, но все равно за всем начинает смутно ощущаться живое, жизнь, подобно тому, как человек ощущает себя также живым. Итак, мы приходим вот к этой диаграмме, где вот за этим вогнутым зеркалом находится единый источник. И получается, что любой импульс, который так или иначе направлен, он с одной стороны отражается от этого зеркала, а с другой стороны, как в линзе, преломляется и позволяет нам, значит, понять о наличии единого источника за всеми явлениями, которые мы видим, слышим, обоняем, осязаем. Вот я нарисовал стрелочку, скажем, от глаза нашего егина до человека, которого он увидел. От него эта стрелочка как-то выходит, доходит до этого зеркала большого в правой части нашего рисунка. Часть этого импульса отражается обратно, чтобы вернуться в виде кармы, но другая часть проходит как бы сквозь это зеркало и позволяет ему ощупать, нащупать, так сказать, присутствие Абсолюта. То есть это зеркало с другой стороны позволяет нам понять наличие вот этого второго собеседника. Ну, не буду обводить. В общем, понятно, да? Теперь несколько слов о природе этого зеркала. То есть все, что мы видим вокруг себя, явления, люди, предметы, они скрывают это зеркало, которое за ними, значит, находится. А за этим зеркалом находится Абсолют. А зеркало это по своей природе, если бы его так, знаете, объяснить на понятном примере для современного человека, устроено следующим образом. Это зеркало полупрозрачно. Вот во многих автомобилях современных иногда тонируют стекла. Очень интересный эффект наблюдается. Изнутри машины ты все видишь, а снаружи машины совершенно не видно, кто там едет. Иногда это делают во всякого рода наблюдательных пунктах. Вот идете вы в метро, и стоит будочка. Снаружи вроде как зеркальная. А на самом деле там сидит человечек, который наблюдает за порядком в метро, чтобы там никаких хулиганов не было. И изнутри будочки все видно, а снаружи не видно. Вот точно так же и это зеркало окружающего нас мира скрывает от нас наличие абсолюта. Но в то же самое время позволяют абсолюту с другой стороны этого полупрозрачного зеркала все видеть, все слышать, все обонять, осязать, в общем, обладать полной информацией как о внешнем мире, окружающем едино, так и о его внутреннем мире. Но абсолют ненавязчив. Он, как сказали бы наши друзья-американцы, соблюдает privacy, или неприкосновенность личной жизни, и не будет вмешиваться в вашу жизнь до тех пор, пока вы его не позовете. То есть в туалете за вами подглядывать он не будет, если вы хотите уединиться. Но в то же самое, чтобы вы не комплексовали, что, знаете, 24 часа в сутки за вами идет, знаете, непрерывное наблюдение. Потому что обычно эти мысли вгоняют человека в страшную депрессию. Что если за мной наблюдают 24 часа в сутки, то я как на ладони, и кто-то может меня обидеть. Нет, друзья, абсолют никогда никого обижать не будет. Вот, и до тех пор, пока вы сами не пригласите его в ваш внутренний мир, он туда и, значит, заглядывать не будет. Но при этом вовсе не значит, что его нет, и при этом вовсе не значит, что он не всезнающий. То есть это вот такие вещи, друзья, вы должны понимать, очень такие тонкие в понимании. Но, так или иначе, если вы за чередой окружающих вас объектов или явлений, ваших взаимоотношений с друзьями, знакомыми, коллегами по работе, наблюдением природы, зверей, космических, значит, далей, начинаете чувствовать, что за этим, за всем скрывается некая такая природа внешнего мира, которая действует как зеркало, что все, что мы посылаем, нам же и возвращается. И, по сути дела, все, что мы видим, и было как раз сформировано нами же самими в результате вот этой игры. Посыл импульса, принятия импульса, посыл принятия. То есть все, что мы видим вокруг себя, это так или иначе та картинка, которую мы с вами рисовали как художники на протяжении многих-многих жизней. Но разница с художественным произведением заключается в том, что холст, на котором мы рисовали, как раз и является это полупрозрачное зеркало. А за которым скрывается абсолют. И поэтому, если вы сперва познали, что есть это зеркало, то есть познали, что есть закон кармы, что все, что посеешь, то и пожнешь, это первый шаг, очень серьезный. Но он достаточно тривиальный шаг. Надо быть совсем, знаете, идиотом, чтобы 25 раз наступить на грабли и получить, значит, рукояткой по лбу, чтобы на 26-й, не осознать этот закон. Поэтому закон причины и следствия рано или поздно доходит до любого интеллектуально развитого человека. А вот другая составляющая наличия абсолюта, скрытого за этим зеркалом закона причины и следствия, уже вещь вне интеллектуальная. Ваш интеллект может как доказывать наличие абсолюта за этим зеркалом, так и его отсутствие. И интеллект в этом отношении не работает. И нужен какой-то духовный прорыв или как бы проломиться сквозь это полупрозрачное зеркало, чтобы осознать наличие абсолюта. Или языком йоги, как ни странно, сперва надо волей изъявить наличие абсолюта, прежде чем он откроется. Это очень такое, еще раз, друзья, чрезвычайно тонкое и философски трудно уловимое понятие, мысль, такая концепция. Теперь мы на секундочку опять вернемся к нашему егину. Я опять перемещаюсь в левую сторону нашей схемы. И мы с вами, напомню, изобразили «Я Егина», тоже в виде маленькой буквочки «С» повернутой. И вот возникает такой вопрос, ну хорошо, если во внешнем мире, внешний мир отделен от Абсолюта этим полупрозрачным зеркалом, то наш внутренний мир чем отделен от нашего «Я»? И вот, друзья, о чудо, закон подобного в подобном. Что на самом деле точно такое же полупрозрачное зеркало и отделяет как бы наше высшее «Я» от нашего внутреннего мира. А мы помним, что наш внутренний мир делится как бы на такие две большие зоны. Зона, которая чуть подальше от нас, и зона чуть поближе к нам. Но и та, и другая, соответственно, отделены от нашим «Я» этим полупрозрачным зеркалом. И как ни странно, та же самая концепция для того, чтобы пробиться в сторону нашего «Я» сквозь это зеркало. То есть, первое, надо как минимум осознать, что есть некий источник нашей праны, нашей энергии, нашего сознания. То есть надо дойти до уровня, когда мы с вами отождествляем себя с праной в чистом виде. Мы же в настоящий момент отождествляем себя с праной, которая пропитала наше тело. И вот самое первое, это надо как бы абстрагироваться от нашего тела, ну или если угодно, от всех наших тел, и дойти до уровня, когда мы считаем себя праной в чистом виде. Это чрезвычайно высокий уровень. Сделать это тяжело, почему? Потому что прана, подобно воде, пропитывает наше тело, подобно тому, как если бы наше тело была губка. Вот возьмите губку, и если в нее вода ее пропитает, и очень тяжело вытащить эту воду, оно как бы слипается с этой водой. И вот надо сперва разделить эту воду с губкой, вытащить эту воду из губки, чтобы вода предстала в своем собственном мокром виде, ну таком, знаете, как иногда в космосе показывают, вот она сама по себе в виде шарика там летает, да? Вот это первый шаг, то есть понять источник всех своих сил, источник сознания, источник энергии, то есть познать прану. И сделать это удается, опять же, методами йоги, когда вы занимаетесь очень усиленно хатха-йогой, пранаяма-йогой, мантра-йогой, другими йогами, крия-йогой, то рано или поздно выделяется излишек праны в свободном виде, и вы ухватываете идею, что такое прана в чистом виде. Та прана, которая еще не успела поглотиться нашими телами, подобно тому, как губка поглощает воду. Так вот, к этому можно, этого можно достичь, еще раз, медленно, но верно, приближаясь, анализируя свой внутренний мир. А вот сделать следующий скачок от праны, которую мы нарисовали в виде стрелочки, соединяющую, значит, буквочку «С» с центральным каналом, к нашему «Я» или к нашему «Атме». То есть пробиться сквозь это зеркало чрезвычайно тяжело. Так же тяжело, как пробиться через зеркало, за которым прячется Абсолют. То есть и сперва, чтобы через него пробиться, как ни странно, надо волеизъявить концепцию «Я». Если вы будете волеизъявлять, что у вас нет никакого «Я», а, соответственно, вы будете, так сказать, себя считать и продолжать волеизъявлять, что вы, скажем, прана, или в более грубом уровне вы тонкое тело, или причинное тело, или в самом грубом уровне вы грубое тело, как это мы видим у диких людей, которые считают себя грубым телом, то до тех пор, пока вы будете себя чем-то считать, вы тем и будете оставаться. Почему? Да потому что ваше высшее Я всемогуще. Чем себя считаешь, тем и становишься. Вот это очень тонкая, трудно ухватываемая, уловимая концепция йоги. Это основной момент в раджа-йоге, не поняв который, мало что можно там сделать. Да, так вот, сперва, дабы пробиться это, через это зеркало, отделяющее наше Я от проявлений нашего Я, надо волеизъявить, чтобы наше высшее Я было. А затем также увидеть через это полупрозрачное зеркало наличие вот этого источника нашей жизни, источника нашей сущности. Поэтому в древних текстах, Упанишадах, в древних других ведических, очень серьезных, таких философских трактатах Древней Индии, и была такая очень интересная фраза, что кому открывается атма? И такой ответ. Атма открывается только тому, кому она пожелает открыться. То есть и там, соответственно, эта тема разыгрывается. Ну а теперь дальше в нашей диаграмме мы идем следующим образом. Итак, что мы имеем? Мы имеем разделенную условной границей внутренний мир и внешний мир. Мы имеем зеркало полупрозрачное внешнего мира, за которым скрывается абсолют. Мы имеем полупрозрачное зеркало внутри нашего внутреннего мира, за которым скрывается атма. А как же эти зеркала соотносятся друг с другом? Друзья, а это зеркало единое целое. И дабы проиллюстрировать это, я беру зеленый фломастерик и соединяю. Вот таким образом, ну, надо, чтобы это вот сюда включилось. Значит, все наши галактики. И опять же, то есть и внешний, и внутренний мир, как бы внутри вот этого зеркального кокона, а по ту сторону внешнего и внутреннего мира находится абсолют, или наше Я, или, по сути дела, тождество, где Я есть ты. Вот это основная мантра сознания всего йоговского учения и, по сути дела, манифестация невыразимой или сверхлогичной изначальной аксиомы, из которой потом рождаются аксиомы микрокосмоса, аксиомы макрокосмоса со всеми последующими практиками, объяснениями и так далее и тому подобное. Таким образом получается, что как бы наше Я, которое внутри нас, и абсолют, который снаружи нас, по своей природе единое целое. Но вот этой глубинной связи мы не ощущаем, и нам приходится в течение духовной эволюции пробиваться сперва через внутренний мир, значит, во внешний мир, через внешний мир в абсолюта, опять же, через внутренний мир в самые глубины внутреннего мира и к нашему высшему Я. Вот такая чудесненькая диаграммка получилась. Но это еще, друзья, не все. Я опять перехожу в правую сторону нашего рисунка. И давайте мы сделаем такой мысленный эксперимент. Ну хорошо. Наш йог с его внутренним миром взаимодействует с окружающей Вселенной, с ее объектами, явлениями, деревьями, ракетами, солнцем, галактиками внешнего мира. И фактически получается, что внешний мир сформировался под действием импульсов, исходящих из внутреннего мира, и каждый из нас видит только лишь то, что он сам породил. Ну вот, поставим мысленный эксперимент. А вдруг наш этот уважаемый йог решил умереть? Ну, есть соответствующий раздел йоги умирания, и за всеми, так сказать, соответствующими наставлениями я туда вас хочу, значит, отослать. Не будем сейчас анализировать, но вот решил он умереть. И что же при этом получается? Ну вот он умер. Соответственно, он вытащил все свои ассоциативные связи из внешнего мира. Понятно, вы знаете, как это в том анекдоте, умерла, так умерла. Значит, но мы только что с вами сказали, что внешний мир, во-первых, сформирован ассоциативными связями и поддерживается ассоциативными связями, исходящими из, соответственно, внутреннего мира Егина и, соответственно, из источника его высшего Я. А тут мы взяли и вытащили эти ассоциативные связи, и, соответственно, и всю прану свою вытащили из внешнего мира. И что ж при этом должно наблюдаться? А наблюдается очень интересный эффект, который достаточно поучительно описан в йоге умирания. Весьма рекомендую ознакомиться с этой йогой. Получается, что если вы вытаскиваете из мира все свои ассоциативные связи, то мир, безусловно, не рушится. Хотя вы предложили максимум, так сказать, усилий для его формирования. То есть для оставшихся людей, которые были в вашем внешнем мире, ну, действительно, что-то произошло, действительно, если вы были им дороги, то они какое-то время будут печалиться. Значит, если вы были их злейший враг, то наоборот, может быть, там пляски устроят по поводу вашей, значит, то есть дождались вашей, значит, кончины. Все в зависимости от вашей кармы, но они ведь никуда не делись, они же остаются. А вот если понаблюдать с позиции внутреннего мира человека, который умирает, как раз наблюдается другая картина. Как если бы наступил, знаете, локальный конец света. Почему? Потому что вытаскивая ассоциативные связи, то, что мы видим в процессе умирания, а процесс умирания это фактически и есть вытаскивание ассоциативных связей, вызванных либо какой-то такой принудительной причиной в виде насильственной смерти или естественной причиной в виде естественной смерти, скажем, по старости. Неважно. Вот. Человек воспринимает все, как если бы действительно наступил конец света. Все разваливается, но только лишь с позиции наблюдателя человека. А для окружающих людей ничего не изменяется. Почему? Да потому что, во-первых, они частично поддерживают друг друга ассоциативными связями. Но самое главное даже не в этом. Потому что в конце концов они тоже могут умереть все. Самое главное, что весь внешний мир поддерживается абсолютом. Через систему других ассоциативных связей, которые пронизывают все объекты, явления, значит, и так далее, и тому подобное. Вот почему иногда говорится, что не будь воли абсолюта, там листик с дерева не упадет. С головы человека волосок, значит, никуда не денется. Почему? Потому что все пронизано другими ассоциативными связями, исходящими из центра этой силы, поддерживающей мир. Это абсолют. И вот, друзья, вы должны ухватить эту очень трудную философскую идею, что пока человек жив, начинают взаимодействовать эти ассоциативные связи, на которых устроен весь наш мир. То есть ассоциативные связи, исходящие от каждого человека, от его «я», и ассоциативные связи от абсолюта. И они взаимодействуют самым причудливым и таинственным образом. И совершенно таким труднопонимаемым, что с позиции человека Всю картинку делает он. А с позиции абсолюта он делает таким образом, то есть вся картинка как бы есть сама по себе, но в то же самое время каждый конкретный человек воспринимает эту картинку, как если бы сделал он ее сам. То есть не противоречие воле абсолюта и каждого отдельного человека. Или по-другому, человек обладает свободой воли. Безусловно, абсолют обладает свободой воли. Совместно они творят внутреннюю, внешнюю вселенную. Так вот, эта внутренняя, внешняя вселенная выстраивается таким образом, что свобода воли остается и у человека, и у абсолюта, но при этом возникает возможность создать что-то, значит, сотворенное двумя этими свободными волями, чтобы они не конфликтовали в принципе. Друзья, это основная философская идея любой системы самопознания. Йоги, не йоги, какой угодно. Так вот, очень любопытная вещь получается, что сделать такое удалось только лишь с привлечением того, что называется майя, друзья. Поэтому, значит, майя – это та вещь, которая гарантированно дает всем свободу воли и в то же самое время возможность без потери свободной воли что-то творить во внешней вселенной и что-то совместное получать. По этой причине и внутренний мир, и внешний мир, как мы с вами касались на предыдущих лекциях, по сути дела есть прослойка майи. А те ассоциативные связи, которые пронизывают и внутренний мир, и внешний мир, по сути дела работают с майей. Или заставляют ее принимать те или иные формы, или представать в виде тех или иных явлений, которые мы как раз и называем внутренним миром и внешним миром. И вот природа майи – чрезвычайно трудная природа для постижения. Чрезвычайно трудная. Она обеспечивает и гарантирует многообразие нашего мира – с гарантированной свободой воли, как отдельно взятого я каждого человека, так и абсолюта, а если говорить еще дальше, так и каждого другого человека, ведь мы рассмотрели только лишь с позиции одного человека я, да, но ведь людей-то может быть много. Но хотя в курсе наших лекций йоги визуализации нас-то интересует всего лишь вот это соотношение с абсолютом один на один. Почему? Потому что с точки зрения «я каждого едина», все остальные люди – это всего лишь как бы покрывало, за которым скрывается абсолют. Итак, вот этот промежуточный слой между нашим высшим «я» и абсолютом, который мы делим на внутренний и внешний мир, значит, это, по сути дела, майя. И вы помните, что у майи есть такой побочный эффект, как иллюзия. Иногда возникает вопрос, а почему побочный эффект? А почему не основной эффект? Ведь не секрет, что во многих школах йоги считают, что тождество между словом «майя» и словом «иллюзия». Нет, друзья, это очень упрощенная трактовка майи для людей, которые только лишь недавно, так сказать, начинают постигать все эти премудрости аксиоматики йоги по той простой причине, что надо идти от простого к сложному. Да, действительно, для человека, который только начал этими вопросами интересоваться, нужно что-то более понятное, прежде чем давать более сложное. Ну а с логической точки зрения, почему майя и иллюзия вещи разные? По той простой причине, что майя действительно иногда нас уводит в сторону, а иногда нас, наоборот, приводит к цели. Да, действительно, майя с ее внутренним и внешним миром заставляет нас цепляться за какие-то дурацкие желания в жизни. Проанализируйте свои желания, и вы поймете, что большинство из них это не ваши желания, это желания, внушенные вам средствами массовой информации, политическими, там, еще какими-то движениями, отдельными лидерами, окружением, с кем вы общаетесь. Это вовсе не ваши желания. Иметь новой модели автомобиль или последнего, значит, писка моды костюм, это не ваше желание зачастую. И это действительно уводит в сторону. Но с другой стороны, если вы направляете свои стремления к абсолюту, то майя, друзья, и осуществляет этот канал и переход от внутреннего мира к внешнему миру, так, чтобы вы вплотную подошли к этому зеркалу, скрывающему абсолют, и, соответственно, вы дошли до абсолюта. И тем самым реализовали вот эту вот идею тождественности, что ты есть то. И, как говорится, выполнили ту задумку, ради которой вся Вселенная была сделана. Или наоборот, что именно майя, если вы правильным образом с ней работаете, сделает этот канал, через который вы познаете сперва внутренний мир, более далекий от вас, затем внутренний мир, более близкий к вашему «я», вплотную подойдете к этому зеркалу, за которым скрывается ваше «я», и познаете свое собственное «я». То есть майя одновременно может выступать и как вещь, уводящая в сторону, а также как и величайшая возможность приблизиться и выполнить цель. Поэтому сказать, что майя только иллюзия, не совсем верно. То есть сказать, что майя что-то плохое, не совсем верно. Майя более сложная концепция. Более сложная. Майя это величайшая возможность, друзья. Но как любая возможность, она может быть обращена и против, и за нас, так же и майя. Если вы завтра страшно разбогатеете, завтра, сегодня уже, значит, 5 миллиардов долларов поместили в чемоданчик, и завтра курьер вам их должен, или там вагончик, я уж не знаю, вам это все прикатить, да? То послезавтра или в течение дальнейших лет этот подарок может как сыграть с вами очень положительную роль, так и очень отрицательную роль. Если не верите, поинтересуйтесь статистикой и судьбой людей, выигравших, скажем, в лотерею колоссальные суммы денег. Был обычный там какой-нибудь рабочий, там, купил лотерейный билет, выиграл страшную сумму денег. И что после этого начиналось в его жизни? Очень поучительно, друзья, очень. А большие деньги могут вам сделать страшно большой вред. Страшно большой вред. Вы как бы будете выбиты из своей дхармы. Вы будете неуместны нигде и в конце концов будете страдать. А также могут сделать большую пользу для вас. Почему? Потому что вы можете воспользоваться этими деньгами для ускорения своего духовного роста. И все зависит, как вы понимаете, от человека. Вот точно так же и майя. С одной стороны, вещь чрезвычайно опасная, с другой стороны, чрезвычайно прекрасная. Благодаря майе возникает возможность пережить влюбленность, пережить многочисленные открытия, общаться с себе подобными свободными существами. Друзья, вдумайтесь, вы свободное существо, и другой человек свободное существо. И как уместить два свободных существа в одном месте? Знаете, как два медведя в одной берлоге. Жена говорит, там, убери посуду. Значит, свободное существо и должно, значит, все быть, как она говорит. Муж говорит, нет, хочу, чтобы была посуда стояла тут, да? Вот конфликт двух свободных воль. за одним сверхмогущество, за другим сверхмогущество, равное сверхмогущество, сталкивающееся лбами, что мы получаем? Мы получаем конец света. Тем не менее, на кухне и муж, и жена могут там немножко поругаться, потом поцеловаться и забыть, да, или наоборот, сказать, вся наша жизнь, как учит тантра-йога, наоборот, дает нам возможность вот в этой впритирке мужчины и женщины как раз и понять, что их разделяет, или как раз и понять концепцию майи. Ну и, наконец, еще одну тему под занавес мы должны озвучить с этой диаграммой. А согласитесь, друзья, гораздо все нагляднее и понятнее, да, когда смотришь на картинку. Почему? Да потому что у нас разум так устроен. Мы как бы задействуем еще один поток информации. Когда на зрительный образ накладывается еще и, значит, пояснения какие-то, это гораздо сильнее. Вот почему сказано, что в янтра-йоге, что если делаешь тот или иной ритуал без привлечения янтры, то, значит, соответственно, гораздо тяжелее получить результат. Итак, чисто практический момент. Из предыдущих лекций мы с вами помним, что если вы полагаетесь на ваше высшее я, на точку опоры, или на абсолюта как точку опоры, то все практики визуализации начинают очень успешно выполняться, очень быстро и давать чрезвычайно хорошие результаты. Но проблема чисто практическая. Мы только что с вами разобрали, что, по сути дела, никто из нас своего собственного «я» не ощущает. И как же мне делать ту или иную визуализацию с опорой на мое собственное «я», если я своего «я» не чувствую? Или считаю себя тем, что не является моим «я»? Как вы видите, все прекрасные слова из йоги визуализации, как только дошло до практики, вдруг раз и повисли в воздухе. То есть теория замечательная, а как же ее в жизнь-то внедрять-то, да? Надо опираться на наше «я», а мы этого «я» не чувствуем. А без опоры на наше «я», ну что мы можем получить? Только что ж сами же говорили из теории, что ничего. Другой момент, хорошо, не на наше «я». Вторая точка опоры есть, абсолют. Ну, друзья, руку на сердце положа, значит, кто из нас, что называется, на дружеской ноге с абсолютом? Кто из нас видит его и чувствует каждую секунду своей жизни? Даже если у нас и были проблески какого-то, значит, осознания вот этого единого источника и собеседника за всеми приходящими моментами, то это было разово. Значит, и по прошествию времени мы склонны про это забывать. У человека бывают иногда такие потрясения, после которых он решает там жизнь изменить, там йогой заняться, там какие-то духовные практики делать. А потом жизнь, бытовуха его затирает, через годик спрашиваешь такого, ну как? А он говорит, что как? Жизнь изменил? А он отвечает, какую, чью жизнь? Да, то есть, ну ты понимаешь, что не сработало. Вот в открытом йога-университете это типичная ситуация. Много приходит людей загоревшихся. Идея замечательная, сейчас будем мир менять, хватает 2-3 месяца основная масса, значит, это. 2-3 года, чуть побольше, понимаете, да? То есть здесь еще есть логика в открытом йога-университете 4 года назначать изучение, посмотреть, кто же там на выходе останется, знаете, цыплят по осени считают. Вот, но вернемся мы. Итак, абсолюта ведь мы тоже не чувствуем, поэтому мы тоже и на него вроде как мы можем на него опираться? И все, коллизия, да, конец йоги визуализации, все, что мы до этого говорили, можно выбросить и забыть, значит, уйти в соседний бар, пить пиво и не отягощаться. Ничего подобного, друзья. Вот как раз с ответа на этот вопрос и начинается настоящая йога визуализация. На что опираться, если истинных опор пока не чувствуешь ни внутри, ни снаружи? И это и составляет как раз суть йоги визуализации. Как выбирать промежуточные точки, значит, на которые можно было бы опереться до того, как мы не познаем те самые надежные фундаментальные точки нашего «я» или «абсолют». И если объяснять это все с позиции вот этой нашей диаграммы, то получается следующая очень интересная вещь. Очень интересная вещь, о которой мы с вами сказали. Во-первых, внутри нас есть область, которую мы ощущаем более близкой к нашему «я», чем другие области. Мы в начале нашей лекции коснулись, что эта область как-то проходит внутри нашего тела, в районе позвоночника, таким каким-то коконом, если угодно, от основания нашего тела до макушки головы, включая, значит, соответственно, и голову. И вот те области, которые там задействованы, они более такие, знаете, чувствительные, более трудно контролируемые и более такие, как вам сказать, ближе к этому нашему комку или конгломерату ощущений и переживаний. И поэтому, в первую очередь, как раз и призывают опираться на этот комок переживаний и ощущений наиболее близкий к нашему «я», чем на какие-то другие факторы или ощущения в нашем внутреннем мире более далеким. И как следствие, дабы дать такой практический инструмент, дается вполне конкретная визуализация, которую как раз надо и накладывать на этот комок ощущений или на этот кокон внутренних ощущений, дабы сперва как бы мысленно создать этот образ, пронизывающий, значит, соответственно, этот комок ощущений. И этот образ, конечно, не будет вашим «я». Друзья, что-то надо убрать, а? Это не будет, конечно же, вашим «я», но это будет промежуточная точка опоры, гораздо более приближенная к вашему «я», опираясь на которую можно менять структуры дальше, чем эта точка. И забегая много вперед, сразу же хочу озвучить. Это скорее не точка опоры, это скорее линия опоры. Или это скорее канал опоры, который следует визуализировать внутри себя и который называется центральный канал нашего тела, который простирается от основания нашего тела до макушки головы и как бы пронизывает в том числе и вот этот вот внутренний комок ощущений и представления о себе. То есть дается визуализация на центральный канал. И подавляющее большинство всех йог индусского происхождения, тибетского происхождения, с явно выраженными тантрическими элементами, с неявно выраженными тантрическими элементами, с элементами йоги влюбленности, либо каких-то других йог, во всех этих йогах, если действительно традиция и преемственность более или менее дошла до вас, будет концепция центрального канала. То есть это тот образ или та визуляционная картинка, которую создать надо в первую очередь, и опираясь на нее, менять свой внутренний, значит, соответственно, мир, как более чувствительный, так и менее чувствительный. А как следствие, значит, соответственно, и делать визуализации во внешнем мире, если эти визуализации так или иначе связаны с вашим внутренним миром. Итак, получилась промежуточная точка между вашим «я» и вот этим комком ощущений, это центральный канал. И если вы утвердитесь в медитации центрального канала, вам более легче будет изменить комок этих ощущений. А если вы начнете изменять этот комок ощущений, вам более легче будет контролировать вообще весь ваш внутренний мир. Случайно забрела к вам мысль или эмоция, или какое-то там настроение, там, скажем, вы впадаете в ревность, в зависть, в глупость или еще в что-то. Очень иногда захватывает. Надо на какую-то что-то опереться, чтобы выгнать ненужные мысли или поставить их, значит, на место. Да? И вот дается центральный канал. То есть вы должны понимать, центральный канал – это не наше высшее «я». Что, строго говоря, это вещь очень высокая, это очень надежный фундамент. Самый, наверное, надежный из того, что вы можете себе сейчас помыслить, но все-таки есть еще более надежный. Еще более надежный – это ваше высшее «я». И это если мы говорим о визуализациях, которые опираются на наше «я». С другой стороны, мы помним, что есть визуализации, опирающиеся на, соответственно, другую точку опоры, на абсолюта. И также возникает вопрос, ну не чувствуем мы, не знаем, что такое абсолют. Кидает нас то в какие-то религиозные, значит, соответственно, концепции, не всегда понятные, то в какие-то, знаете, эти нигилистические концепции, значит, что ничего нет и быть не может, да, то во что-то промежуточное нас кидает, то вообще какой-то сон разума, что там человек, у человека как-то очень интересно уживается концепция какой-то такой, знаете, мрачной потусторонщины вместе с концепцией абсолюта, и плюс к этому порча с глаз, значит, и что там еще, и на метле по воздуху летать, да, то есть, ну, то есть иногда совершенно встречаются люди, ну, очень-очень как-то очень тяжело, да, то есть там и концепции Гарри Поттера у них в голове, значит, что надо, значит, эти на метле, значит, круги нарезать, и опять же какие-то там суеверия, что там черная кошка дорогу перебежала, да, и в то же самое время о всемогущем абсолюте, который вроде как все это должен был бы контролировать, но куда-то делся, в самый неподходящий момент, да, он куда-то самоустранился. То есть, и это все, в общем-то, ну, та каша, которую, друзья, у нас с вами в головах есть, если так руку на сердце честно проанализировать, да, то есть мы, знаете, с одной стороны понимаем, что все в руках как бы абсолюта, такие какие-то, скорее даже религиозные такие у нас концепции, да, но в то же самое время начинаем панически бояться какой-то случайности в своей жизни, хотя это должно, одно другое должно исключать, да, то есть современный человек очень странное существо, ему только кажется, что у него есть представление о всем на свете, на самом деле в голове джунгли, и есть такой островок более или менее устойчивый, но шаг влево, шаг вправо, все, болото. Причем не обязательного обычного там человека, который называют обывателем. Это мы встречаем иной раз и у ученых. Ученый в своей вот этой узкой специальности, там, химика-технолога, предел, значит, здравого смысла. А все, что касается в жизни, там надо физкультурой заняться, как-то там тело свое развить. Нет, все, это у него уже джунгли, это из другой области. То есть это как-то очень уживается у нас, у всех. Вот, и что нам говорит йога? Ну, на йога говорит, ну, это естественная вещь, друзья, все через это проходят. Конечно, надо оттачивать разум, конечно, надо исключать нелогичность из своей жизни, но это не так быстро происходит. Мы долгие жизни, миллионы жизней жили в таком мироощущении, нельзя все сразу быстро изменить, просто на все требуется время. Но главное, правильную дорогу выбрать. Да, так вот, возникает другая концепция. Ну хорошо, а мы не ощущаем концепции абсолюта. А как же нам на него опираться? И вот возникают многочисленные другие промежуточные как бы области. И я их нарисую. Вот оно у нас как бы зеркало, за которым скрывается абсолют в, соответственно, правой части нашей диаграммы. Перед зеркалом люди, объекты, явления, растения, космос, да? А вот эта вот область, которая позади людей, но еще не зеркало, содержит в себе достаточно большую прослойку идей, образов, каких-то объектов или явлений, которые так или иначе как бы символизирует наличие за зеркалом абсолюта. Таким образом, мы приходим к некоторым таким, знаете, предметам, действиям, изображениям, которые олицетворяют абсолют, но абсолютом не являются. И если вы хорошо-хорошо проанализируете историю, то вы поймете, что во всех, без исключения религиях, без исключения во всех, есть определенные символы, чрезвычайно священные для той или иной группы людей. Скажем, в Индии изображение лингама. Где-то это тот или иной символ, значит, характеризующий ту или иную религию. Я напомню вам, что, конечно, Индия в этом отношении рекорды бьет. Там религии просто не подлежат исчислению. Их столько много, что их даже ученые не могут как следует все, значит, классифицировать. У нас это больная тема. Да, так вот. Все те образы, которые священны для той или иной... Все, следующее. Продолжение.